Говорит Радио Свобода. Генеральная прокуратура США обвинила российских хакеров во взломе 500 000 аккаунтов компании Yahoo.
Особой приметой настоящего иска является то, что впервые в хакерстве обвиняются россияне, состоящие в государственной службе.
На всеобщих выборах в Нидерландах ультраправые популисты не смогли одержать победу, которую предсказывали многие наблюдатели.
Вот наш ответ остальной Европе. Популизм в Голландии не прорвался.
3 года назад в Крыму, с конца февраля 2014 года, оккупированным российскими войсками, состоялся так называемый референдум о присоединении полуострова к России.
И мы утверждаем, что этот эффективный общий контроль был установлен Российской Федерацией, начиная с 26 февраля, после того, как была захвачена Верховная Рада Республики Крым.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 16 марта. Генеральная прокуратура США предъявила в среду обвинение в компьютерном хакерстве 2 сотрудникам ФСБ России, Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину, а также 2 лицам, формально не связанным со спецслужбами, россиянину Алексею Билану и казаху Кариму Баратову. Баратов, имеющий вид на жительство в Канаде, задержан местными властями. В обвинительном заключении сказано, что сообща они взломали около 500 000 000 аккаунтов клиентов почтовой службы Yahoo и их корреспондентов. Внушительная, хотя и не рекордная цифра в истории киберпиратства. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Евгений, добрый вечер. Какие еще аспекты дела выделила американская генеральная прокуратура в своем пресс-релизе?
Здравствуйте, Андрей. Особой приметой настоящего иска является то, что впервые в хакерстве обвиняются россияне, состоящие в государственной службе. Было отмечено, что взломы были совершены ими в порядке исполнения своих прямых служебных обязанностей и по приказу начальства. Примечательно, на мой взгляд, и то, что в свете сложившейся политической обстановки в Соединенных Штатах ведущие издания, включая «Нью-Йорк Таймс», сообщили об иске без всякой радости, грустно констатировав, что 2 обвиняемых из ФСБ работали в подразделении, которое должно было сотрудничать с коллегами из Америки в деле противодействия киберпиратству. Подразделение, чье руководство, предав забвению многочисленные тосты за совместное расследование, произнесенные в дорогих нью-йоркских ресторанах на банкетах, завершавших официальные переговоры, стало на путь откровенной конфронтации с Америкой. Мало того, ФСБ, получая от американцев объективки на подозреваемых российских киберпиратов, не только их не арестовывала, а, напротив, вербовала в помощники, чтобы иметь возможность прикрывать ими своих кадровых хакеров. Еще один, согласно комментариям, факт, достойный сожаления, о котором в очередной раз напомнила нынешняя история, отсутствие договора об экстрадиции между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Один из участников преступного квартета, Алексей Билан, которого американское правосудие уже в 3-й раз пытается привлечь к ответственности за киберпиратство, какое-то время назад был задержан в Европе, но сумел бежать из-под стражи и вернулся в Россию. Москва не удовлетворяет просьбу Вашингтона о его выдаче.
Под «в свете сложившейся политической обстановки» вы имеете в виду, что последний хакерский скандал, имеющий отношение к России, в отличие от предыдущих, не связан, по крайней мере, напрямую с именем Дональда Трампа, и что поэтому либеральные американские СМИ могут расслабиться и искренне пожалеть, как им было свойственно в прошлом, что Америка и Россия мало сотрудничают?
Совершенно верно. Но, и это весьма существенное «но», настоящий иск к сотрудникам ФСБ подкрепляет гипотезу, любезную сердцу либеральных СМИ, что исходное прошлогоднее нападение на серверы Демократической партии, вызвавшее бурю негодования, также было осуществлено российскими хакерами в пользу Дональда Трампа и против Хиллари Клинтон. После недавней утечки сведений о чудодейственном хакерском инструментарии ЦРУ, в частности о способности его программистов маскироваться под россиян, китайцев или иранцев, возникли сомнения в подлинности российского следа в истории со вскрытием баз данных Демпартии. Кроме того, буквально на днях появилась информация, что российские хакеры, неясно правда, государевы слуги или вольные люди, атакуют антитрамповские организации в Америке и вымогают у них деньги под страхом придания гласности похищенных материалов, их компрометирующих. Среди жертв числится как будто организация Center for American Progress, координирующая уличные протесты против политики Белого дома.
Своеобразный, я бы сказал, синтез бандитизма и политического шпионажа. Американские издания подметили его?
Далеко не все, но «Нью-Йорк Таймс» определенно подметила. В рассказе о россиянине Евгении Богачеве, за содействие поимки которого ФБР обещает самое крупное в истории борьбы с киберпиратством вознаграждение – $3 миллиона. За фигуранта дела Яху Алексея Билана, для сравнения, предложено лишь 100 тысяч. Так вот, пишет газета, Богачев начинал как чистый хакер, но впоследствии стал сотрудничать с ФСБ. Дело Яху – это вариация на тему сращивания власти и оргпреступности в России, о котором американскими исследователями написана не одна книга. С одной стороны, двухлетняя, с 2014 по 2016 год, и массированная, осуществленная с помощью вредоносного программного обеспечения, пробивка сотен и сотен миллионов аккаунтов, с которых взломщики направляли клиентов на сайты со спамовым контентом, а оттуда через фейковые линки к фиктивным продавцам уцененных ходких товаров, или снимали реквизиты кредитных и подарочных карт пользователей. С другой – атаки на провайдеров так называемых «облачных сервисов», на которых держат аккаунты российские и иностранные журналисты, критически настроенные к Кремлю, политики-бизнесмены, американские должностные лица, отвечающие за кибербезопасность, дипломаты, военные, сотрудники Белого дома. Сообщается, что обвиняемые также пытались залезть в аккаунты высокопоставленных российских чиновников.
Интересно, как сама компания Yahoo реагировала на заявление, сделанное Генеральной прокуратурой США.
Поблагодарила ФБР за проделанную работу, подтвердила факт теснейшего с ним взаимодействия на протяжении длительного времени. По просочившимся в прессу сведениям, высокопоставленные управленцы Yahoo и отдел информационной безопасности пришли к выводу, что фирма стала жертвой хакеров уже в скорости после атаки, но недооценили масштабов произошедшего, не провели собственного расследования и не приняли надлежащих мер. Советы директоров американских корпораций не спускают вопиющей халатности даже высшим руководителям, даром, что последние назначают первых. Глава юротдела Yahoo 2 недели назад покинул должность, а генеральный управляющий лишилась своих бонусов за прошлый год и наперед, за весь нынешний. Несколько месяцев назад с большим опозданием Yahoo подтвердила имевший место в 2013 году еще больший взлом, охвативший около 1 миллиарда аккаунтов ее клиентов и их корреспондентов в Америке и за границей. Два несчастья такого масштаба чуть было не потопили сделку, которую Yahoo должна была подписать с корпорацией Verizon Communications по продаже своих интернет-активов оценочной стоимостью почти $5 миллиардов. А Verizon поначалу потребовала, чтобы Yahoo уступила 925 миллионов. В прошлом месяце стороны согласились на скидку с исходной цены в 350 миллионов.
Спасибо. С нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете Радио Свобода. На выборах в Нидерландах при беспрецедентно высокой явке избирателей победила правящая партия премьера Марка Рютте. Ультраправый политик Герт Вилдерс с большим отрывом на втором месте, но все остальные крупные партии Голландии исключили возможность вступления с ним в коалицию, так что результаты выборов можно расценивать как провал популизма. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко.
Прорвется ли к власти в Голландии популизм? Не слышу. Вот наш ответ остальной Европе. Популизм Голландии не прорвался.
Так лидер партии «Зеленых левых» Хрунлинкс Йесе Клавер ответил на основной вопрос голландских выборов. Победит ли популизм? Перекинется ли эффект домино из Великобритании и США на континентальную Европу? Вечером 15 марта впервые за целый год у западной демократии появился повод выдохнуть с облегчением. Голландцы пальцем заткнули плотину. Явка составила почти 80%. У школ, библиотек, на железнодорожных вокзалах и даже кораблях, где были организованы избирательные участки, выстроились длинные очереди. Избиратели с трудом разворачивали метровой длины простыни бюллетеней, чтобы пометить там красным карандашом одного из кандидатов. На каждом бюллетене длинные списки имен по списку от каждой из 29 партий. Крупные города, наиболее образованные избиратели и молодежь активно высказались за прогрессивные партии, которые ключевой повесткой выбрали возобновляемые источники энергии «Зеленые левые» и европейскую безопасность «Д-66». Главным же победителем выборов стала правоцентристская правящая Народная партия за свободу и демократию ВВД. Именно ей, а не партнеру по коалиции партии труда, большинство избирателей поставили в заслугу восстановление после экономического кризиса. Несмотря на то, что традиционно ВВД считается представительницей интересов более состоятельного класса, доверие ей выразили в среду очень широкие слои населения. Премьер Марк Рютте, выступая в штабе партии по итогам экзит-полов поздно вечером, был, как всегда, в меру шутлив и в меру серьезен. «Четверть финала в поединке с популизмом мы выиграли», — сказал премьер.
Политическое чутье подсказывает мне, что ВВД в третий раз подряд на общенародных выборах получило наибольшее количество голосов. Сегодня мы наблюдали настоящее торжество демократии, когда у избирательных участков по всей Голландии выстроились длинные очереди из желающих проголосовать. Давно уже мы не видели такого потрясающего зрелища. Наш основной посыл в диалоге с избирателями состоял в том, что мы и в будущем намерены держать курс на безопасность, стабильность и процветание. И избиратели нас услышали, обеспечив нам сегодняшний результат. Спасибо. Но сегодняшний вечер, и я уже говорил об этом с некоторыми европейскими коллегами, это еще и такой вечер, когда Голландия после Брекзита, после американских выборов, сказала злокачественному популизму «тру». Во время предвыборной кампании всегда подчеркиваются разногласия, это нормально. Однако теперь, в ближайшие недели и месяцы, мы должны найти точки соприкосновения и успешно сформировать стабильную коалицию, чтобы и в следующие 4 года продолжать проводить в Нидерландах разумную политику. И я готов отдать этому все свои силы.
«Партия ВВД – это не цель, а средство», – подчеркнул премьер Рютте, демонстрируя свою открытость к диалогу. По предварительным результатам его партия получит в Нижней Палате 33 места. Всего в нидерландском парламенте 150 мест, то есть для формирования большинства требуется не менее 76 мандатов. По осторожным прогнозам, в новую коалицию с наибольшей долей вероятности войдет прогрессивная либеральная партия D66. У нее теперь 19 мандатов. Однако и этого будет недостаточно. К коалиции также может присоединиться успешно перезагруженная Христианская демократическая партия СДА, у которой тоже теперь 19 мандатов, с довеском из, например, Христианского союза. Но, возможно, и другие комбинации. Марк Рютте абсолютно исключил возможность сотрудничества лишь с одной крупной партией – партией Свободы, ПВВ, ультраправого популиста Герта Вилдерса. По предварительным итогам Вилдерс набрал 13% голосов и может претендовать на 20 мандатов в парламенте. Еще в начале года опросы сулили ему победу. После неожиданных результатов референдума в Великобритании и победы Дональда Трампа в США, Голландию буквально наводнили иностранные журналисты в ожидании очередной сенсации. Что же случилось с рейтингом голландских популистов? Изначальный взлет популярности Вилдерса в прошлом году был частично обусловлен тем, что против него шел процесс в суде за высказывание о том, что Голландии нужно меньше марокканцев. Судебный процесс героизировал Вилдерса в глазах определенной части населения. Сыграл роль и обычный уже в ноябре-декабре раскол в голландском обществе по поводу празднования Дня Святого Николая, традиционной частью которого всегда было переодевание в чернокожих пажей, черных питов. Но с некоторых пор многие прогрессивные движения призывают от этой традиции отказаться, потому что она вызывает неприятные чувства у чернокожих сограждан. Вилдерс консолидировал вокруг себя тех, кто не желал менять статус-кво. На пике популярности Вилдерса премьер Рютте заявил, что никогда не станет сотрудничать с ним. Многие аналитики именно этот момент называют переломным. Уже в феврале рейтинги правящей партии и партии Вилдерса почти поравнялись, а к марту, после отказа Вилдерса принимать участие в февральских теле- и радиодебатах, партия премьера Рютте вырвалась вперед. Вилдерс принимал участие в финальных дебатах на нидерландском телевидении в предвыборный вечер, но это не спасло его положение. Буквально за неделю до выборов премьер Рютте дал жесткий отпор еще и турецкому популизму. Президент Турции Реджеп Эрдоган намеревался провести на территории Нидерландов агитацию среди многочисленной турецкой диаспоры в преддверии референдума в Турции, который должен расширить его президентские полномочия. Нидерланды отказали Эрдогану во въезде, а также не пустили в страну кортеж с министром Турции по делам семьи, что вызвало серьезный дипломатический скандал. По мнению наблюдателей, спокойствие и верность демократическим ценностям, которые в эти дни продемонстрировал премьер Рюте, добавили ему очков. Часть голосов увел у Вилдерса и другой популист, автор нашумевшего референдума против ассоциативного соглашения с Украиной Тьерри Боде и его новая партия «Форум за демократию». Боде прошел в парламент, но его партия выиграла всего 2 мандата. Комментируя графики экзит-пола в среду вечером, Вилдерс заявил, что все же причисляет себя к победителям, хотя надеялся на лучший результат. «Он, то есть Рюте, так просто от меня не отделается», — сказал Вилдерс. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Продолжаем программу «Время свободы». Музей Бориса Ельцина в Екатеринбурге со дня открытия вызывает довольно горячие споры, в особенности по поводу некоторых стендов и медиапрограмм. Устроителей музея часто обвиняют в том, что они по идейным соображениям избегают упоминания отдельных ключевых фигур эпохи 90-х годов прошлого века. Последние скандалы вокруг Ельцин-центра были связаны с резкими высказываниями Никиты Михалкова, обвинившего основателей музея в искажении российской истории, и с отказом политику Алексею Навальному в предоставлении помещения для встречи с избирателями. С программным директором Ельцин-центра в Екатеринбурге Денисом Корнеевским встретился мой коллега Мумин Шакиров.
Ваше руководство отказало политику Алексею Навальному провести встречу с избирателями в Ельцин-центре. Аргумент: музей не проводит политических мероприятий. Не кажется ли вам, что центр — это как раз место для политических дискуссий, учитывая, что все, что нас окружает в музее, это связано с историей и политикой?
Это политика после какого-то промежутка времени, она формирует уже исторический пласт. Это нас освобождает и дает возможность говорить о том, что было, в контексте истории. Да, мы не приводим какие-то здесь домыслы, мы не отстаиваем какие-то взгляды. Это сложившийся факт, это наша данность, поэтому мы с ней работаем. Политика — это все-таки вопрос довольно жесткий. Есть очень много подводных камней, на которые ты можешь наступить. Не то чтобы пожалеть, но, наверное...
Может быть, это у вас есть страх перед властью, перед Путиным, чтобы не связываться с политическими деятелями, чтобы не накликать беды?
Это не страх, это совсем другое чувство. Мы себе задали контекст, который продиктован в первую очередь уставом фонда «Президентский центр Бориса Николаевича Ельцина», где четко прописаны те цели и задачи, которым мы должны следовать. Нам вполне достаточно того пространства, в котором мы сейчас оперируем, в котором мы работаем, нам в нем комфортно, у нас есть аудитория, которая создалась, сформировалась изначально, сейчас продолжает наращиваться. Это то пространство, где мы, по крайней мере, себя чувствуем профессионалами.
Все же у вас же проводят политические лекции известные деятели, там, Ирина Хакамада, все-таки они рассказывают о своем жизненном опыте. Касается ли это политики напрямую?
Очень сложно вообще, конечно, сейчас отделить какую-то отдельную жизнь, отдельную сферу деятельности общества, которая не была бы привязана к политике. Мы можем с вами, разговаривая об условном фестивале мультипликации, спокойно притянуть сюда и какие-то политические вопросы. Мы можем с вами обсуждать детскую программу, и там тоже можно найти вопросы политики. Тут вопрос в том, наверное, кто что ищет.
Но где срабатывают тормоза ваши?
Вы знаете, у нас есть какая-то внутренняя экспертиза, все решения по программной деятельности принимаются коллегиально. Мы пытаемся уравновесить друг друга в наших идеях, в наших инициативах.
Давайте я вам более конкретный вопрос задам. Если подадут заявку на проведение какого-то съезда, форума феминистки или общества защиты сексуальных меньшинств, пойдете им навстречу?
Мы, разумеется, примем заявку. Для нас очень важна программа. Что конкретно здесь будет обсуждаться? Все это обсуждаемо, все зависит от программы, от конкретных людей, от конкретных тем. Все индивидуально. Как произошло с Алексеем Навальным и его товарищами?
Отказ, он сформулирован был сразу или была у вас внутри музейная дискуссия?
Заявки подаются обычно не в музей, а в программную дирекцию, где, собственно, и принимается окончательное решение. Заявка пришла к нам в программную дирекцию, мы ее рассмотрели, было сразу понятно, что Алексей едет в Екатеринбург для того, чтобы встречаться со своими соратниками. Это сугубо политическое мероприятие. Здесь у нас срабатывает обычно предохранитель, потому что все, что имеет вопрос к теме политического, мы стараемся либо перевести в плоскость общественных наук, общественных дисциплин, но Здесь история другая. Здесь вопрос сугубо политический. Да, и его очень сложно перевести в какую-то другую плоскость.
Ну, то есть есть внутренняя цензура.
Есть внутренняя цензура.
Навальному отказали, а вот Единая Россия придет и скажет: вы знаете, товарищи, мы хотим тут открыть дискуссионный клуб, и нам нужно, чтобы наши видные деятели и политики встречались с избирателями.
Хороший вопрос, но у меня нет на него ответа сейчас.
То есть решение будете принимать не вы лично?
Решение будет коллегиальным.
Но если позвонят из администрации, скажут принять.
Понимаете, у нас даже организационно-правовая форма сложена таким образом, что администрация президента является учредителем фонда. Это старшие коллеги, старшие товарищи. И если от них идет такой запрос, встать в позу – это чисто политический жест.
Кто сегодня оппоненты музея в разное время? Здесь стояли с плакатами и коммунисты, и так называемые патриоты. Кто сегодня оппонент?
У нас сформировалась довольно четкая аудитория, которым интересны мы, как люди, исповедующие те же самые ценности. И сформировалась точно такая же аудитория, которая демонстрирует чуждость той деятельности, которую мы внутри центра ведем. Это совершенно небольшие группы людей, узнаваемые из раза в раз, пишущие примерно на одну и ту же тему, одним и тем же языком посты в социальных сетях, в тех ресурсах, куда они пишут. Но эта аудитория есть, она существует параллельно нам. Зачастую те люди, которые выходят к нам на какие-то акции, пикеты, они сами не знают, что у них написано на транспарантах. По-моему, это о многом говорит.
Хорошо, кто стоит за теми людьми, которые выходят с плакатами-транспарантами у памятника Борису Ельцину? Во-первых, что написано на этих плакатах? Перечислите нашему слушателю.
В основном, конечно, повестка одна и та же. Пресловутая связь с Госдепом. Это совершенно уже избитая фраза «пятая колонна». Это какие-то плакаты, призывающие не пересматривать личность Сталина в истории России. Ну, в общем, все одно и то же. То есть там может меняться почерк, но смысл остается один и тот же на этих плакатах.
А кто стоит за этими людьми?
Ну, вы знаете, если честно, я не интересовался. Потому что если бы с теми людьми, которые выходят на пикет, можно было бы разговаривать и как-то с ними поддерживать дискуссию, наверное, мы бы узнали. Как правило, эти люди приходят, смотрят на часы, время пошло, они достали таблички. Время закончилось, они убрали таблички, точно так же разошлись в неизвестном направлении. У нас был совершенно замечательный опыт, когда мы проводили в прошлом году весной фестиваль «Остров 90-х», и с самого утра у центра организовался пикет. На фестивале выступал Илья Лагутенко и группа «Мумитроль». И многие из тех людей, которые стояли с табличками против фестиваля, против Ельцин-центра, по окончании своей акции убрали таблички, стали к нам подходить и говорить: ребята, а вы можете нас на «Мумитроле» провести? Ну да, мы стояли с табличками, но мы проголосовали против вас. Ну, у вас есть работа, у нас есть работа. Пустите на концерт.
В день открытия музея в ноябре 2015 года я беседовал с разными экспертами, в том числе и глубоко симпатизирующими Ельцину. Все отмечают креативный подход к отражению чеченской войны. Но некоторым не хватило пространства, охвата трагедии. Две военные кампании, колоссальные людские потери, колоссальный стресс для многих, кто принимал решения. Что вы на эти упреки ответите? Экспозиция есть, но она не отвечает тому размаху, той трагедии, которую пережила страна.
До сих пор очень тяжело говорить о той странице истории России, современной России. Касаемо критики, здесь, наверное, во-первых, можно сказать, что из тех фрагментов, из которых состоит музей, каждый может для себя найти ту или иную область недостаточно раскрытой. А точно так же мы можем говорить о том, что тема августа 91 года может быть раскрыта не до конца и не полностью, потому что у каждого свое видение той ситуации, которая тогда происходила. Тему чеченской войны для себя не считаем табуированной, мы ее проговариваем. Допустим, недавно, неделю назад, мы делали премьерный показ в рамках нашей театральной платформы, которая существует на базе Ельцин-центра. Мы делали театральную постановку по дневникам Полины Жеребцовой, книги, которая выходила в издательстве «Корпус», «Муравей в стеклянной банке». А у нас проходила постановка, она повторится 24 марта, война, которой не было, как бы это одно из тех мероприятий, которое позволяет нам больше, глубже, более откровенно говорить на эту тему.
Некоторые наблюдатели упрекают вас в цензуре, и один из фактов, или один из пунктов обвинения, это отсутствие в музее Бориса Ельцина фигуры Александра Коржакова по разным опросам, по рейтингам. Его ставили на второе-третье место по влиянию в первый срок Ельцина. Против истории, как говорится, не попрешь.
Так как у нас музей является отдельной структурой внутри Ельцин-центра, мне очень сложно говорить за экспозицию. Да, то есть я могу с удовольствием говорить долго о программной деятельности, да, о тех мероприятиях, которые мы здесь проводим. Вот, а все-таки про музей, наверное, было бы лучше поговорить с руководством музея.
Но вы знаете, что есть такая проблема.
Конечно, конечно, конечно.
Лично вы проводите экскурсию в музее?
Я готовлюсь.
То есть будете проводить?
Ну, мне бы хотелось.
Ну, хорошо, но вам придет человек, спросит, как я, почему нет Коржакова-Березовского, который как раз был одним из самых влиятельных людей в России во второй половине 90-х. Угу. Его практически тоже нет в музее. Что вы ему ответите?
Я еще не начал так глубоко готовиться.
Но вам же все равно придется что-то ответить.
Это логический вопрос, просто я о нем так глубоко еще не думал, но благодаря вам, наверное, у меня есть какая-то пища для размышлений сейчас.
За недолго до открытия этого музея памятник Борису Ельцину была облит краской. Была поставлена охрана, дежурили днем и ночью. Что сейчас происходит с этим памятником?
За последний год, как мне кажется, нам удалось довольно многое. В частности, одна из наших серьезных заслуг, к нам приходили в очень большом количестве люди с какой-то альтернативной точкой зрения на новейшую историю России, на роль Бориса Николаевича Ельцина в историческом процессе. И, как мне кажется, многие из тех, кто приходил ради того, чтобы, пользуясь возможностью открытой дискуссии, покритиковать, многие из этих людей узнали для себя что-то новое. Да, кто-то просто, ну, приобрел какое-то очередное дополнительное качество, как терпимость и способность воспринимать иную точку зрения. Вот они приходят, они слушают, у кого-то в голове начинает зарождаться зерно сомнения в том, насколько его идеи правильны, в том, насколько вообще принципиально криками, какими-то истериками указывать на правоту своей точки зрения. Люди меняются, мы можем как-то воздействовать на этот процесс. Мне кажется, очень большая заслуга моих коллег в том, что благодаря их действиям человек становится более гуманнее, более добрее.
То есть охрану сейчас не выставляют?
Охрана есть, но она присутствует в небольшом количестве, небольшом составе. Насколько я знаю, никаких прецедентов не происходило, где бы требовалось их непосредственное участие.
Это был программный директор Ельцин-центра в Екатеринбурге Денис Корнеевский. С ним беседовал Мумин Шакиров. В эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о начале процедуры выхода страны из Европейского Союза. Таким образом, британское правительство получило право в любой момент запустить так называемый Brexit. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно заявляла о планах начать переговоры с Брюсселем до конца марта. Выход из ЕС, согласно планам, займет 2 года. Британское правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, но палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект 2 поправки. Алексей Навальный обвинил столичную мэрию, полицию и Следственный комитет России в провокации во время массовой акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. На допросе по делу Максима Панфилова в Замоскворецком суде оппозиционер заявил, что именно действия властей, по его мнению, привели к массовым беспорядкам. Панфилов был задержан в апреле 2016 года. По версии следствия, во время акции на Болотной площади он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа, чем якобы причинил ему физическую боль. Молодого человека обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия к сотруднику полиции. Навальный проходит по этому делу в качестве свидетеля со стороны защиты. Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал Панфилова политическим заключенным. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил введение санкций против дочек российских государственных банков. Ограничения введены в отношении дочерних отделений Сбербанка, ВТБ, БМ-банка и Проминвестбанка. В сообщении на сайте Порошенко сказано, что перечисленным банкам запрещено выводить деньги из Украины. Санкции будут действовать один год. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти России готовы поддержать и защитить российские банки. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Продолжим тему ситуации на Украине. Международный суд ООН завершил на этой неделе первые слушания по иску, в котором Украина требует привлечь Россию к ответственности за нарушение конвенций в Крыму и в Донбассе. Киев требует обеспечить эффективный контроль российско-украинской границы на всем ее протяжении, ограничить российскую помощь властям так называемых ДНР и ЛНР, а также снять запрет на функционирование в Крыму Меджлиса крымско-татарского народа и отменить ограничения на преподавание в образовательных учреждениях полуострова на украинском языке. Сегодня, в день третьей годовщины так называемого референдума о присоединении Крыма к России, мы предлагаем вашему вниманию беседу обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова с заместителем министра юстиции Украины, правительственным уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека Иваном Лещиной.
В принципе, рассчитываете, когда все эти иски предъявляются? Ведь на самом деле, насколько я понимаю, Европейский суд по правам человека, другие судебные инстанции, это очень долгий процесс, не так ли? И вот в этом долгом процессе, что Украина может выиграть у России, если все это будет тянуться месяцами, годами, и, может быть, закончится тогда, когда сам конфликт будет исчерпан?
Такое, конечно же, в принципе, возможно, несомненно, хотя мы прилагаем все усилия для того, чтобы ускорить процесс с нашей стороны. Во всяком случае, с точки зрения Европейского суда, очень важно подход самого суда к такого рода спорам. То есть спорам, когда одно государство, участник Европейской конвенции по правам человека, оккупирует часть территории другого участника Европейской конвенции по правам человека. Это не первый случай в практике Европейского суда. Чем важен именно Европейский суд, это то, что он смотрит в корень, на фактические обстоятельства. Он не смотрит на юридическую шелуху. Он не смотрит на то, что, например, Россия может заявить, что какую-то территорию она признает независимым государством, как, например, Абхазия, Осетия и так далее. Европейский суд не будет смотреть на то, что Россия объявит, чтобы произошел какой-то народный плебисцит о присоединении к ее территории, когда он происходил. Он будет смотреть в корень, а именно, есть ли военные формирования Российской Федерации на определенной территории. Когда они там появились, что они там делали, и контролировали ли они, значит, местную администрацию. И вот при наличии вот этих вот критериев, наличие войск, контроль за местной администрацией, Европейский суд приходит к выводу о том, что именно та территория, то государство, которое контролирует данную территорию через свою военную силу, именно оно несет ответственность за нарушение прав человека на этой территории. Для нас это очень важно, это установить этот момент, момент юрисдикции Российской Федерации над так называемым ДНР-ЛНР и над Крымом, начиная с 26 февраля 2014 года, а не с 21 марта 2014 года, как это признается самой Российской Федерации.
Я понимаю, что речь идет буквально о днях.
Но это очень важные дни.
А почему?
Именно в эти дни происходили массовые нарушения прав человека. То есть были массовые похищения украинских военнослужащих, были массовые похищения украинских активистов, были убийства, были пытки, были нарушения права на ассоциации и так далее. То есть именно вот в эти дни, собственно, действительно речь идет о месяце. Плюс-минус. Происходили совершенно невероятные события, которые, скажем, цивилизованным умом с трудом воспринимаются. Но, тем не менее, они происходили, и мы утверждаем, что виной всему была именно оккупация Российской Федерации этой территории, Крыма.
То есть вы хотите сказать, что вот, в принципе, ситуация с момента, когда Крым, по сути, провозгласил свой такой условный суверенитет, да, или еще не провозгласил, но был утрачен контроль Украины над Крымом. До того момента, пока Крым был официально признан территорией Российской Федерации, это момент такого полного бесправия.
Да, это момент полного бесправия с точки зрения... Формально что-то происходило, принимались какие-то решения, какие-то документы, но тем не менее мы утверждаем, что нарушение прав человека, о которых мы говорим, виной тому была именно российская оккупация. То есть, ну, словом оккупации Европейский суд не оперирует, он оперирует выражением «эффективный общий контроль». И мы утверждаем, что этот эффективный общий контроль был установлен Российской Федерацией, начиная с 26 февраля, после того, как была захвачена Верховная Рада Автономной Республики Крым и под дулами автоматов проголосовали за избрание Аксенова.
Но ведь сама Российская Федерация, мне кажется, не очень сильно отрицает свое присутствие, потому что эти вот вежливые зеленые человечки сначала говорили, что это не Россия, не регулярные части российской армии, а потом Владимир Путин сам в этом вот знаменитом документальном фильме про Крым сказал, ну, естественно, там были наши войска, что же вы хотели, чтобы они там не были, они обеспечивали порядок, они помогали провести честный референдум, это было сказано первым лицом в государстве, чего тут с другой стороны доказывать?
В этом отношении, конечно, у россиян очень трудная позиция, я скажу, должен им посочувствовать немножко, потому что действительно, наличие войск и их участие в отторжении Крыма от Украины фактически было признано самим Владимиром Путиным. Интересно, что в юридической переписке по данному спору российская сторона процитировала Владимира Путина именно вот эту вот фразу об участии российских войск. Я, надо сказать, первый раз вижу цитату из «Политика» в качестве юридического аргумента. С одной стороны, да. С другой стороны, Россия пытается прикрыться своим законом конституционным, как фиговым листочком. Они пытаются... Они очень боятся отойти от этих вот формальных моментов, потому что стоит суду уйти от формальных моментов, и оказывается, скрывается целый пласт нарушений, которые связаны с самой Российской Федерацией. Не только в Крыму, но и на Донбассе. Поэтому для них очень важно, чтобы суд, они пытаются доказать, что суд должен последовать вот формальным моментам в рамках самой российской правовой системы, что вот с момента, когда конституционный закон о присоединении Крыма вступил в силу, то есть 21 числа, вот только с этого момента Россия несет ответственность.
До
1 марта. Причем у них, конечно, полная чехарда с юридическим обоснованием. Почему? Потому что они сами в своей позиции признают, что администрация крымская была интегрирована в российскую администрацию, начиная с 18 марта. При этом договор, в кавычках, конечно, договор между Республикой Крым и Российской Федерацией о присоединении вступил в силу 1 апреля. Но на него ссылается закон, который вступил 21 марта.
Я не понимаю.
То есть у них полная чехарда. Они говорят, мы интегрировали Крым 18 числа, но признаем, что мы за него несем ответственность только с 21-го. То есть 3 дня вообще непонятно, что происходило. А после этого они говорят, ну, они этого не говорят, но если прочитать их же собственные документы, получается, что тот договор, на основании которого они Крым присоединили, вступил в силу после того, как они его присоединили, этот Крым.
А разве такое может быть?
Нет, конечно.
Но ведь, насколько я понимаю, Российская Федерация изначально для того, чтобы присоединить себе Крым, это была такая там юридическая тонкость, чтобы не менять сам закон о присоединении к Российской Федерации территории, потому что к Российской Федерации, насколько я понимаю, не может быть присоединена чужая территория без согласия государства, в состав которого эта территория входила. Mm-hmm. Поэтому Крым как бы был признан в качестве независимого государства. Независимое государство может делать все, что угодно. Так вот, я хочу понять, когда с российской точки зрения это независимое государство прекратило свое существование?
Мне самому трудно это сказать. Вы знаете, это полнейший юридический нонсенс, конечно, который для нас очень важен. Почему? Потому что он показывает абсолютную, скажем, отсутствие связи между вот этими юридическими моментами и реальной ситуацией в Крыму, что на самом деле ничего не изменилось. 17 числа, 20, 22 происходило все одно и то же, что точно так же блокировались российскими военнослужащими украинские военные части, точно так же происходили похищения активистов, точно так же штурмовали радиостанции и общественные организации. То есть вот вся эта несогласованность в юридических документах, которая выглядит немножко смешно, но она на самом деле важна, потому что она показывает, что это все была просто попытка легализовать существующую ситуацию, которая, как мы утверждаем, начала существовать 26-го. Еще раз, февраля 2014 года.
С заместителем министра юстиции Украины Иваном Лещином беседовал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». В Донецке проходит судебный процесс по делу известного религиоведа и культуролога Игоря Козловского. Козловского удерживают под стражей уже больше года, но до сих пор ему не предъявляли официальные обвинения, по крайней мере, никто не видел соответствующих документов. По словам адвоката, защищающего ученого, представители так называемой ДНР утверждают, что нашли дома у Козловского две гранаты, якобы спрятанные в книжном шкафу среди религиоведческой литературы. Об этом в интервью моей коллеге Светлане Павловой рассказал племянник Игоря Анатольевича, продюсер победителя конкурса Евровидения прошлого года украинской певицы Джамалы Денис Козловский.
Когда и как был арестован Игорь Анатольевич и что послужило формальным поводом?
Он был задержан 27 января 2016 года возле своего дома, когда вышел выносить мусор. Его поджидали уже группа людей в штатском. И потом, я так понимаю, что его отобрали ключи или там просто они подождали, потому что дверь была открыта, пошли внутрь квартиры и уже дальше там делали, в принципе, что хотели с вещами, там что-то изымали, проводили какой-то обыск. А его, соответственно, забрали в здание бывшего СБУ, которое теперь так называемое МГБ. И, собственно, там его удерживали первый месяц, а потом перевели в СИЗО, где он находится сейчас. Никаких не было причин, потому что нам ни о чем никто не сообщал. Но общение с родственниками прямого не происходит ни у каких органов. И единственное, что его жена там отбивала пороги всех инстанций. Единственные контакты, которые происходили, это те, которые она осуществляла. Но там ей тоже никто ничего официально не говорил. Ни о причинах его задержания. То есть официальных нет никаких на эту тему ни документов, ни заявлений.
Ну вот, а то, что вы рассказывали по поводу того, что у него якобы нашли какие-то гранаты в личной библиотеке, откуда об этом известно, если нет официального обвинения?
Это со слов нашего адвоката, которого мы наняли, аккредитованного там работать на территории так называемой ДНР. Вот он по результатам общения, не знаю, со следователем, видимо, сказал, что вот обвинение такое.
А каков, на ваш взгляд, могли быть истинные причины? Игорь Анатольевич как-то, может быть, высказывался про эти самопровозглашенные власти, или у него была какая-то активная там гражданская деятельность в Донецке?
Он фактически с осени 2014 года, в общем-то, даже не работал. Вел жизнь обычного пенсионера, ухаживал за больным сыном, который наполовину парализован синдромом Дауна. Кроме коротких прогулок, нигде не бывал. То есть период, когда были демонстрации в Донецке в поддержку Украины, он принимал участие так же, как и тысячи других жителей Донецка. И он был одним из организаторов молитвенного марафона, там, межконфессиональный молитвенный марафон, проходил с марта по октябрь 2014-го. И он был одним из организаторов, его вместе с рядом священников разных христианских конфессий, с представителями мусульманской общины. В общем, там было представителей разных религий достаточно много. Его деятельность вся была в сфере науки, образования, какого-то межконфессионального диалога.
Ну, то есть, я так понимаю, что какие-то пацифистские высказывания скорее были с его стороны?
Нет, с его стороны вообще не было никаких высказываний. То есть, его страница в Фейсбуке, она просто полностью была наполнена какими-то изречениями мудрецов, цитатами из различных священных книг разных религий, какими-то культурологическими заметками, рецептами блюд разных культур, видеоклипами артистов разнообразных. Это все было как культурологическая колонка. Там вообще ничего, что даже отдаленно можно было бы воспринимать высказывание. То есть он не публиковал там ничего связанного с позицией со своей гражданской или с оценкой ситуации. То есть все, что было в социальных сетях, вообще не имело отношения к происходившим в Донецке суду.
Ну вот он находится в заключении уже больше года. А почему именно сейчас вы решили привлечь к этой ситуации внимание?
Ну, какое-то время мы хотели неформально разрешить ситуацию. Да, первые месяцы особенно. Там очень много его учеников, его каких-то знакомых и людей, которые просто его хорошо знали, пытались этот вопрос решить по своим каналам. То есть очень много людей за это брались по собственной инициативе без нас. И мы пытались это сделать. Потом мы, собственно, пошли официальным путем, обратились во все наши государственные органы в Украине для того, чтобы его включили в список на обмен. На протяжении более чем полугода этот вопрос поднимается, ну, как минимум с мая месяца он поднимается на Минской группе, постоянно нашим представителям. И мы надеялись, что как минимум там трижды близко уже было к тому, что его якобы обменяют. Но каждый раз, там, когда этот вопрос на Минской группе поднимался, там, представители так называемой ДНР придумывали различные отговорки и вообще со своей стороны они признали, что он у них, но отказывались его включать. Все время придумывали новые отговорки, начиная от того, что он производит взрывчатку, и заканчивая тем, что они его не включают в список, потому что он гражданин ДНР. Ну, хотя непонятно, каким образом он мог стать гражданином ДНР, учитывая, что он никогда не получал там никаких паспортов местных, не регистрировался, никаким образом вообще из украинской юрисдикции не выходил. Как, собственно, и подавляющее большинство людей, которые там находятся.
А вот вы сказали, что уже два заседания судебных прошло. А в какой форме они проходят? Пускают ли на эти заседания родственников?
Ну, они официально не являются закрытыми. Наша родственница присутствовала и на одном, и на втором. По ее словам, это происходит все как в кино. Все похоже на инсценировку полноценного судебного заседания.
А я правильно понимаю, что самого Игоря Анатольевича на процессе не присутствует?
Ну, на прошлом заседании его не было, а на этот его привезли.
Известно ли что-то о его самочувствии, об условиях содержания его в следственном изоляторе?
Ну, известно, что он очень долгое время сидел в камере, в которой обычно помещают отбывающих пожизненное заключение, в подвальном помещении, с конденсатом на стенах, без предметов первой необходимости, то есть ему как минимум дважды все передавали, там, все комплекты постельного белья туда, там, зубной щетку, все, его там переводили неоднократно из камеры в камеру. Я знаю, что в камере, собственно, отсутствовало, в той камере, в которой он был весной прошлой, отсутствовало окно, то есть там было просто зарешеченное какое-то отверстие, поэтому температура воздуха какая на улице, такая внутри была. В общем, в целом, условия содержания ужасные. По поводу самочувствия его, я знаю, что ему передавали туда неоднократно лекарства, и что у него была там, после пыток, которые были первый месяц, была повреждена нога, что там сейчас сложно сказать, но самочувствие ухудшилось, это точно. Просто достоверную информацию никто предоставить не может.
Ну, вообще, то, что вы вот рассказываете про процессы, про то, что непонятно, что с обвинением и как ваши родственники обивают там пороги, это вообще всю какую-то кафкианскую совершенно действительность напоминает.
Ну, там и есть кафкианская действительность.
А правильно ли я понимаю, что Игорь Анатольевич собирался покинуть Донецк в 2014 году?
Он не мог покинуть Донецк по причине того, что сын его, непонятно как, мог бы перенести эту поездку. Как я сказал, он больной синдромом Дауна, наполовину парализованный. С 98 года он не покидал квартиру. И путешествие даже на 300-400 километров могло очень плохо сказаться на его состоянии. Поэтому Игорь Анатольевич не рассматривал варианты вывоза его. Остался для того, чтобы ухаживать за ним. Не выезжал по этой причине. Но мы постоянно предлагали какие-то варианты. Предлагали с помощью международных организаций, Красного Креста и ООН организовать выезд. Но он переживал и, собственно, не хотел из-за этого выезжать.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Мы активно контактируем со всеми международными организациями, которые могут какое-то влияние оказать. Написали письма соответствующие в посольство Германии и Совет Европы, парламентской ассамблеи. И даже получили, собственно, парламентской ассамблеи Совета Европы ответ, что информация принята к сведению, они там будут дальше там, по своим департаментам вести работу в этом направлении соответствующим. Мы будем стараться максимальный масштаб придать этому делу, потому что это единственная возможность на него повлиять. То есть мы ждали неформальных решений, они никаким образом не получилось их реализовать. Мы думали о том, что официальным путем обмена пленными через Минскую группу можно будет решить этот вопрос. Тоже мы сейчас видим, что надежд никаких, потому что со стороны ДНР там видно, что просто есть у кого-то личная заинтересованность в том, чтобы его удерживать. Когда вы понимаете, что людей, которые действительно принимали участие в военных действиях, например, меняют и отпускают, а тут пенсионера, который ухаживал за больным сыном, у которого самого ухудшилось самочувствие, который вообще всю жизнь вел исключительно гуманитарную, просветительскую, научную деятельность, никогда ни в чем не участвовал и точно ни в чем не виноват, даже перед властями этой самопровозглашенной ДНР, это только может быть чья-то злая воля. Просто нонсенс, что человека такого уровня, который вот всю жизнь свою потратил на становление там, взаимопонимания между представителями разных религий. Там, в Донецке был известен в первую очередь тем, что он постоянно устраивал круглые столы межконфессиональные, на которых за одним столом собирались представители иудейской общины и мусульманской общины разных христианских конфессий. Он налаживал между ними диалог, и, в общем-то, Донецк всегда был самым мультиконфессиональным городом в Украине, и все прекрасно там уживались. И это была уникальная ситуация не только для Украины, но и для всех окружающих стран.
С племянником арестованного в Донецке культуролога Игоря Козловского Денисом Козловским беседовала Светлана Павлова. И в завершении нашей программы обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Пользователи интернета активно обсуждают заявления, сделанные после выхода из тюрьмы Евгении Чудновец и Оксаны Севастиди. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Со вчерашнего дня у многих на слуху и на языке опять имена двух женщин, двух героинь очень резонансных уголовных дел. Это Евгения Чудновец и Оксана Севастиди. Одна из них была, напомню, осуждена за репост, вторая за СМС-ку о передвижениях российских войск в Грузию. Обе они уже, к счастью, на свободе, и обе смогли сделать заявление, которое огорчили и разочаровали тех, кто требовал их освобождения. Евгения Чудновец анонсировала свой собственный правозащитный проект и, рассказывая о нем, поспешила дистанцироваться, в том числе и от людей, которые помогали выйти на свободу. Заявила, например, что в отличие от Руси сидящей, этот проект будет не бороться, а помогать государству. Еще дальше пошла Оксана Севастиди. В интервью «Медузе» она рассказала о том, что она благодарна Путину, очень любит его, сравнивала его со Сталиным, говоря, что Сталин тоже не знал обо всех приговорах, а сама Оксана мечтает встретиться с Путиным и рассказать ему о подобных делах. Потом, надо сказать, та часть, которая касалась Сталина, вроде как была опровергнута, и на «Дожде» Оксана заявила, что не говорила этого в беседе с «Медузой», но повернуть вспять ту реакцию, которая сразу же пошла, было уже невозможно. Многие были возмущены, может быть, посчитали ненужными те действия, которые были предприняты общественностью. Вот несколько типичных записей из Твиттера. «Прочитал интервью с Севастиди, нахожусь прямо в шоке. И подобных людей миллионы. Что с ними? Как у них работает сознание?» Еще более жесткий твит. «Севастиди, считаю, маловато отсидела, потому как невооруженным глазом видно, что ее любовь к Путину еще недостаточно крепка». Очень мрачно иронизирует Михаил Ходорковский в своем Твиттере, пишет: «Тюрьма не подорвала веру Оксаны Севастиди в Путина. Чего не скажешь обо мне». А вот в Фейсбуке пишет Егор Лунов: «Безусловно, я рад, что невиновного человека отпустили из тюрьмы, но понять такую жизненную позицию, хоть убейте, не могу». Слова Евгении и Оксаны сравниваются с стокгольмским синдромом. Еще один пользователь отмечает: «Это даже не стокгольмский синдром, это глубже. 40 годами по пустыне тут уже не отделаться». Альфред Кох: «Как бы найти в себе хоть сколько-то христианской любви? Вот сейчас испытываю острый ее дефицит. Хочется в морду им плюнуть. А надо любить. Ладно, утешусь тем, что мне их хотя бы жаль. Это уже шаг в правильном направлении». Высказывается даже предположение, что все эти истории с самого начала так или иначе координировались из администрации президента. Вот журналист «Дождя» Сергей Ерженков. «Методология в действии. Сажаем провинциальных ПТУшниц, поднимаем на щит в оппозиционной среде, надуваем как жаб, а потом из троянского коня выходят ахейцы и всех мочат». А, разумеется, встречная аргументация здесь очень проста. Люди напоминают о том, что и Евгений Чудновец, и Оксана Севастиди, и многих других, кто раньше попадал в подобные обстоятельства, защищают вовсе не потому, что кому-то нравятся или не нравятся их взгляды. Кирюш Улика: «Вытаскивайте из тюрьмы надо всех невиновных, несмотря на их взгляды. И даже не раскатывайте губу в части получения благодарности. Скорее даже рассчитывайте, что проклянут. С этим часто сталкиваешься на выборах. Кому ты реально помогаешь, те и не голосуют за тебя». Мария Баронова: «Я очень прошу понять, что невиновный не равно классный, гениальный, очень умный и нравящийся нам. Мы тут все тоже друг другу регулярно не нравимся. И комитеты по этике устраиваем. Но это не повод говорить, ну и пусть бы сидел. А уж желать другой девушке, Севастиди, идти обратно в тюрьму за то, что Путина благодарит, это вообще ой». А Глеб Павловский очень лирично, его репликой и закончим. «Когда человека вдруг освободили из тюрьмы, он вправе нести любой вздор, даже лепетать и мяукать от счастья. А мы, на него глядя, вправе лишь радоваться и любоваться».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 16 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». вы ни были, свобода с вами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».